Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 828 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. В четверг Святая Церковь совершила празднование Вознесения Господня. Нашу программу откроет слово архимандрита Иоанна, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на это церковное торжество. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Продолжение лекции беседы протоиерея Бориса Можаева о православной семье продолжит нашу передачу и завершит ее фрагмент беседы со старейшими сотрудницами библиотеки Московской духовной академии Верой Сергеевной Афониной и Марией Сергеевной Коноваловой. Эта запись была сделана более 10 лет тому назад. Нашу программу открывает слово насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Иоанна на праздник Вознесения Господня.
Своим, утверждая их истинности своего воскресения, затем, взяв своих учеников, Господь повел их до Вифании на гору Елеонскую, и там возле груди свои благословил их, и когда благословлял их, стал удаляться от них и возноситься на небо. Так Господь вознесся на небо в глазах учеников своих на горе Елеонской. Но святая гора Елеонская была местом не одного вознесения Господня на небо. Здесь, на этой же горе, Спаситель показал пример кротости и смирения, когда, сообразно пророчеству, идя в Иерусалим, воссел на жребятье осли. День, когда сделано это, был самый торжественный. Ему надлежало явиться пред лицем Иерусалима в виде сына Давидова, царя, обетованного пророками. Но сын Давидов и в этот единственный для него и для Иерусалима день является без всякой роскоши и неги, вошедшим на самое простое и бедное животное. Для чего это он делает? Да мы научимся из примера его пренебрегать пышностью мирскою, да познаем, что истинное отличие наше должно быть не вовне, а внутрь нас, в душе и в сердце нашим, что чистота, смирение и кротость — суть первые и лучшие украшения для последователей Иисусовых. И так кротость сердца, смирение духа, чистота тела, послушание, после молитва — вот наше украшение, честь и слава. Чья душа сожала это, то имеет все, что нужно, и есть превыше всего, хотя бы была последнюю из всех кругу своих соработников, друзей и родственников. Во-вторых, на Елеоне была та единственная минута, в которую Господь плакал о Иерусалиме. Известно, что было причиной этих слез. Это предведение того ужасного неверия и ожесточения во зле, которые оказались в жителях Иерусалима во время страданий и смерти Господа, из-за которой град неверный будет осужден на отвержение и попрание язычников. И когда приблизился к городу, сказано у евангелиста, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от вас твоих». Так и мы, братья и сестры, иногда можем взирать на наши грады и веси, и живущих в них, и не держаться по временам от слез любви христианской. Ибо есть Иерусалим, город избранный и возлюбленный, представлял себе причину печали о нем и слезам, то нашим ли городам хвалиться чистотою нравов и богатством добродетелей христианских? Не на наших ли глазах творится в них много всяких беззаконий, лжи и обмана? Не являемся ли мы повседневными свидетелями, как множество душ погибает в них от соблазнов и всякого греха? Поэтому истинные христиане, подобно Спасителю, взирая очами веры и любви, пролюток радок своих, слезы и сострадания, вместе с ними теплую молитву ко Господу, да пода живущим в них благодать, веры и покаяния. Но это кто может, а с прочих из нас довольно и того, если воспоминает слезы и слова Спасителя на Елеоне по Иерусалиме, будем при этом обращаться к собственной своей души и говорить: «О, если бы и ты, бедная, падшая моя душа, хотя бы в этот раз почувствовала, Сколько раз Господь призывал тебя к покаянию, и сколько раз ты убегала от Него, и снова предавалась греху и многим страстям. Давно тебе пора поставить все прочие греховные занятия и влечения и начать плакать день и ночь о грехах своих. На Елеоне третье происходила беседа Господа с учениками о конце мира и втором пришествии Его. Та беседа, в которой указаны признаки этого пришествия, скорбь великая, имеющая прийти туда на всех живущих на земле. Поэтому и мы, вспоминая эту беседу Господа с учениками своими, должны почаще размышлять о последних днях мира. Представляйте, как тогда померкнет солнце, луна не до света, звезды спадут с неба, и силы небесные подвигнутся, как потом земля наша, и я же дела на ней сгорят, как вместо нынешних явится небо новое и земля новая, ниже единая правда пребывает. Как затем поставятся престолы, восядет судья, и разнутся книги, как соберутся на суд все племена и языки, как произнесется приговор, и одни праведные пойдут в жизнь вечную, а другие грешные — муку вечную. От конца мира мы должны переходить мыслью последним дням к концу собственной нашей жизни, который во всяком случае недалек от каждого из нас. Такие беседы самым лучшим образом займут время наше и каждый раз будут оставлять в душе новое расположение к подвигам духовным, новое отвращение ко греху и удовольствием чувственным, сделают нас смиреннее в духе и терпеливее в перенесении скорбей и искушений. Скажем в заключение, что не только для Божественного Сына, но и для Пречистой Матери Его, Елеон был одним из любимейших мест для посещения. Туда, как говорит предание, всего чаще уклонялась она по вознесении Сына и Господа на молитву. Там получила от Архангела радостную весть о своем успении. Там погребено пречистое тело ее, оттуда же она взята и на небо. Братья и сестры, будем чаще устремлять мысли наши вознесшегося на небо Господа, не забывая, что где теперь Он, там скоро должно быть и всем нам. Итак, христианин, думай или не думай о небе, а ты будешь на небе. Люби сколько хочешь землю и прилепляйся к ней, а ты оставишь ее навсегда. Твое место не здесь, а или на небе, или в аде. Поэтому лучше все употребить, перенести все трудности, только явиться на небе способным к небу, чем увлекаясь соблазнами или побеждая с трудностями, быть потом не сдвинуту с неба. Аминь.
Аминь.
Вы слушали проповедь на праздник Вознесения Господня насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Не ссылайся на бедность. Вдовица и в крайней бедности ввела в дом свой Илью. И бедность не была для нее препятствием, но с великой радостью она приняла этого пророка, потому и получила достойные плоды и собрала жатву милостыни. Но, может быть, служитель скажет: «Дай мне Илью». «Что ищешь Илью?» «Господа Ильи дает тебе, и не питаешь его. Как же ты принял бы Илью, если бы нашел его?» Христос, Господь всячески сказал: «Кто сотворил единому всех меньших, мне сотворил». Если бы царь позвал кого-нибудь на вечер, и когда бы предстали слуги, сказал к ним: «Возблагодарите его много за меня, он пропитал и принял меня в дом свой, когда я был в бедности. Он оказал мне много благодеяний во время нужды». Не каждый ли бы употребил и потратил все свои деньги для того, кому царь изъявил благодарность? Не каждый ли бы постарался сблизиться и подружиться с ним? Видели бы силу слова царского? Если же у царя, человека, оно имеет такую честь, то представь себе, что Христос в тот день взывает пред ангелами и всеми силами и говорит: «Этот человек на земле ввел меня в дом свой. Он оказал мне множество благодеяний. Он принял меня странника». Затем представь себе дерзновение этого человека среди ангелов, радость среди чинов небесных. О ком Христос свидетельствует? Тому, как не иметь дерзновения пред ангелами. Итак, братья, великое дело милостыня. Возлюбим ее. Ей нет ничего равного. Она может и загладить грехи, и избавить от суда. Ты молчишь, она стоит и защищает. И лучше тогда, как ты молчишь, тысячи уст благодарят за тебя. Сколько-то благ от милостыни, а мы не родим и не заботимся. Дай по возможности хлеба. Нет у тебя хлеба, дай омол. Нет омола, дай чашу холодной воды. Нет этого, поплачь с несчастным, и получишь награду. Награду не за вынужденное, но за свободное дело. Но вот, беседуя об этом, мы забыли о девах. Возвратимся же к предмету. Дайте нам, говорят, елея из сосудов ваших. Не можем дать вам еда, как не достанет нам и вам. Пойдите лучше купить у продающих, и душим же им купите, приедет жених, и те, у которых были светлые лампады, в недоша с ним, и затворены выше двери брачного чертога. Пришли и пять глупых, и начали стучать в двери чертога, восклицали: «Отверзи нам!» А в ответ им глас жениха изнутри: «Отойдите от меня, не вем вас». Итак, после столь великих трудов, что они услышали? «Не вем вас». Это значит, как я сказал, что они напрасно и без пользы приобрели себе великое достояние девства. Подумай, они отвержены после столь великих трудов, после того, как обуздали его сдержание, после того, как имели состязание с небесными силами, после того, как посмеялись над житейскими делами, перенесли великий зной, переступили через преграды, после того, как возлетели от земли на небо, не раздавили печати тела, приобрели великую красоту девства, вошли в состязание с ангелами, попрали требования плоти, забыли природу, в теле совершили свойственное бестелесным, после того, как приобрели великое и необоримое достояние девства, после всего этого они услышали: «Отойдите от меня, не вем вас». Из беседы четвертой свидетель Иоанна Златоуста о покаянии. Утешительность покаяния, пример других, как ободрение нам в деле покаяния. Святые не унывают в несчастье, не надмеваются в счастье. Пастухи водят овец постоянно туда, где видят траву, и траву более густую. И дотоле не выгоняют их оттуда, пока стадо не пощиплет всю траву. Подражая им, и мы вот уже четвертый день пасем свое стадо на пастбище покаяния. Да и сегодня еще не располагаемся встать, потому что видим еще много пищи, много наслаждения и вместе пользы. Не столько древесные ветви, служащие для овец кровом, в полдень успокаивают овец, доставляя приятную и полезную тень и располагая к весьма сладкому сну, сколько чтение Божественного Писания ободряет и оживляет скорбящие и одержимые печалью души, уничтожая силу и жар скорби, доставляя утешение, которое приятнее и сладостнее всякой тени. И действительно, оно доставляет нам великое утешение не только в потере имущества, не только в утрате детей или в другом подобном несчастье, но и во встояниях греховных. Когда падет человек, уловленный и незринутый грехом, когда потом будет угрызать его совесть, и он, непрестанно памятуя о грехе, подавляется чрезмерной печалью, каждый день горит в огне, и, несмотря на множество утешителей, не получает утешения, тогда, войдя в церковь и услышав, что многие из святых после падения восстали и снова вошли прежнюю славу, непременно получает утешение. Притом людям мы, согрешив, часто не смеем и открыть свои грехи, потому что нам стыдно и совестно. А если откроем, то не получим такой пользы. Но когда Бог утешает и касается нашего сердца, тогда сейчас убежит всякая сатанинская печаль. Для того и описаны нам падения праведных, чтобы и добродетельные, и грешники получали от них величайшую пользу. Грешник не приходит в отчаяние и безнадежность, видя, что другой пал, и однако ж мог опять восстать, а добродетельный будет ревностнее и благонадежнее. Когда он увидит, что многие из тех, которые гораздо лучше его пали, то вразумляемый страхом их падения будет всегда бдителен и покажет великую внимательность к самому себе. И таким образом, один усовершает добродетели, а другой грешник, избавляясь от отчаяния, первый будет стоять твердо, а последний скоро возвратится в то состояние, из которого не спал. Когда человек утешает нас в печали, мы, по-видимому, и утешаемся на несколько времени, но потом опять впадаем в прежнюю печаль. А когда Бог вразумляет примером других согрешивших и покаявшихся, и спасшихся, тогда Он делает ясную нам свою благость, чтобы мы не сомневались в своем спасении, получая верное и надежное утешение. Итак, древние повествования Писания подают всем желающим достаточно для скорбящих божество, как в обстояниях греховных, так и приличающихся опасностях. Постигнет ли нас лишение имущества или обиды от клеветников, или узы, или побои, или другое какое-либо бедствие, смотря на праведников, которые потерпели и испытали то же самое, мы скоро можем прийти в себя. В болезнях телесных, если больной смотрит на других больных, он сейчас это увеличивает свою болезнь, а часто получает и новую болезнь. Например, некоторые, увидев больных глазами, и сами получают болезнь от одного взгляда. Но в болезнях душевных бывает не так, а напротив. Частое размышление о потерпевших, одинаковые с нами бедствия, облегчает для нас скорбь о наших бедствиях. Поэтому и Павел точно так утешает верных, выставляя им на вид святых не только живых, но и умерших. Беседуя с евреями, которые готовы были приткнуться и пасть, он выставляет на вид святых мужей Даниила, трех отроков, Илью, Елисея, говоря так: «Загородиша уста львов, угасиша силу огненную, избиваша острее меча, каменем побиение быша, руганием и ранами искушения прияша, еще же и узами, и темницею, пройдоша в минусях, козьих кожах, лишени скорбящие, озлобленные, и же небе достоин мира».
Продолжение беседы Константина Ефимовича Скурата по письмам святителя Иоанна Златоуста слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией и беседой протоиерея Бориса Можаева о православной семье. Предыдущие фрагменты лекции прозвучали в прошлых передачах программы «Троицкое слово».
Вот если вы хотите, чтобы я уснул, надо полностью лишить меня импульсов, идущих в мозг. Как? Полная тишина, выключить свет, расслабиться, так, чтобы ни от каких мышц не шло импульсов. Есть такая аутогенная тренировка, которую я когда-то вот немножко занимался. Я мог, вот как пример, мне надо было домой ездить до Абрамцева, 15 минут электричка идет. Вот подходит Александровская электричка, я сажусь в нее, позу кучера, сельхоз я уже не помню, я уже сплю. Подъезжаем к Абрамцево, я просыпаюсь, все, я уже как огурчик, я уже отошел, усталость снята и так далее. Убрал все раздражения, которые только можно. Противоположное. Мне нужно разбудить мозг. Что мы делаем, если мы засыпаем? Встали, раз, два, три, четыре, хоп, хоп. Как в школе было в первом классе, мы писали, наши пальчики устали, мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Все, мы проснулись. Вот понимаете, вот в мозг пошли импульсы, мы начали соображать. Вот я предполагаю, может быть, вот эти активные занятия меня как-то, вот так сказать, там что-то пробудили и так далее. Второй момент, наверное. Вот вы знаете, я когда недавно услышал, что собираются ликвидировать среднее специальное образование, я очень опечалился. Почему? Ну, в принципе говоря, вот когда у меня ребята подходили к окончанию 8 класса, у нас с супругой были опасения, что мы не доживем до того момента, пока они кончат школу и институт. Поэтому надо было как-то думать, а как они жить-то будут. И поэтому у меня оба сына закончили после 8 класса, получили специальное образование. Один новостройки, техникум, телерадиомастер, второй художественное училище закончил. То есть мы знали, что вот 19 лет у них уже профессия в руках, они без нас не погибнут. Так вы знаете, вот интересно, младшего пригласили, когда он 1,5 года отучился, пригласили на школьный вечер в тот класс, где он был. Он вернулся, слушай, какие же они дети. То есть он за эти 1,5 года резко повзрослел. Он обогнал своих друзей по взрослению психологическому. Школа, это вообще говоря, я не знаю, детский сад. Вот выходит оттуда, я не знаю как. Вот детишки выходят. Понимаете, там учатся из-под палки и так далее. А вот техникум, там начинается дело. Дело. И тогда что-то двигается. Вот нам, может быть, могу сказать какую вещь. Вот есть три возраста. Детский, подростковый и юношеский. Или взрослый, скажем так. В чем идут отличия, с моей точки зрения? Значит, есть детство. Что характерно для детства? Дети играют. Дети, которые не доиграли, как психологи говорят, они растут с какими-то психологическими отклонениями. Надо, чтобы дети волю поиграли. Наступает момент, когда дети играть перестают. Подростковый возраст. Начинается период увлечений. Вот чем отличается игра от увлечения? Я помню, как вот девчонки играют. А вот мы в дочки-матери. Вот поставили детские кастрюльки, в них налили водички, накрошили хлебушка. Вот вроде бы вот готовят и так далее. Это игра. Вот мы в магазин играем, взяли бумажки, нарисовали денежки, вот они, так сказать, это игра. Мы пришли в кружок домоводства, мы готовим настоящие супы, мы готовим настоящие торты. Мы шьем платьице вначале на куколок, а потом уже на себя, это уже не игра, это уже увлечение. Чем мы занимаемся? Тем, что нам нравится. Один делает модели, другой радиоприемники, третий что-то еще и так далее. И вот для подросткового возраста характерно увлечение. Увлечения бывают разные. К сожалению, сейчас большинство увлекается самым примитивным видом увлечений, обменом информацией. Собрались вот эти самые, вы знаете, большие дети, те, кто по телевидению выступают на всяких там. Собрались на тусовку. А Петька Машку бросил. А Колька Ваське морду набил и так далее, и так подобное. Пообщались 2 часа и ушли такие довольны. Они столько нового узнали. Простите, что они получили? Ничего. Совершенно. Вот это самое примитивное. А дальше есть увлечения. Мануальные, ручные. Кто-то вышивает, кто-то выжигает, кто-то что-то делает и так далее. Интеллектуальные. Кто-то пошел в кружок исторический, кто-то математический, кто-то еще что-то и так далее. Вот если дети не проходят через это, ничего не будет. И причем в этом могут найти именно свое. У нас в классе учился один мальчишка, но вы знаете, вот он какой-то был очень несуразный, неуклюжий. учился достаточно плохо, соображал плохо и так далее. Даже кличка у меня, он как раз жил в одном дворе с моей будущей женой, и она говорила, что у него во дворе кличка была Тит Сопливый. Титов. Но это еще оскорбительная прибавка была, Тит Сопливый. Вот так его дворовая компания. Но где-то года за два до окончания он пошел в исторический кружок при нашем музее. Потом мне рассказывают, встретил, говорит, Игоря Титова. Пошли с ним по улице. Он часа полтора мне рассказывал, а вот в этом доме жил тот-то, а вот тут было то-то, а тут было то-то, тут было то-то. Он нашел очень узенькую нишу. Он пошел в педагогический институт, на исторический факультет. Я не знаю, кем он стал потом, потерял его следы. Но от увлечения стало его профессией. Чаще всего бывает наоборот. И, как правило, вот у меня дети получили одно среднее образование, но потом они нашли то, что надо. И вот беда идет, когда человек кончает школу, поступает в институт, а к концу института он понимает, что он ошибся. И вот поэтому вот среднее специальное. У меня сын, когда старший поступил в медицинский институт, там классная дама стала там знакомиться, и она рот разинула. Один поступил, значит, имеющий специальность телерадиомастера. Второй окончил металлургический техникум, литейщик. Третий что-то еще и так далее. И после армии поступает в медицинский институт. Но я скажу, что, по-моему, вот из всех этих ребят наверняка выросли хорошие врачи. Вот это уже идет вот выбор такой. Ну, поэтому, наверное, вот через эти увлечения что-то начинает пробуждаться. И потом ты начинаешь понимать, что, оказывается, тебе физика нужна, или химия, или что-то еще. Или ты понимаешь, да вообще тебе это не нужно. И ты спокойно без этого обойдешься. Вот сын, когда в техникуме учился, в чем взрослость проявлялась? Он говорил, вот это мне надо знать, а вот это сдать. Он четко это отличал, в институте тоже. В результате он не тратил времени на вещи чисто такие проходные, занимался тем, чем надо. Поэтому очень важно привести. И, кстати говоря, еще, я не помню у кого из отцов, ну отцов в смысле родителей, сынишка прилетает 1 сентября и говорит, папа, я записался в фотокружок. Папа радостно говорит, да, здорово. На сколько времени? На 2 недели или на месяц? Ну ты что, навсегда? Ну давай мы с тобой так договоримся. Ты мне обещаешь, что месяц ты будешь ходить. Да нет, я все на весь год. Через 2 недели приходит, все, кружок бросаю. Как, сынок, мы с тобой договорились. Месяц. И вот он 2 недели ходит на этот фотокружок. И когда он приходит после последнего занятия, а на столе торт, чай и так далее, отец говорит, праздник, ты смог. Вы понимаете, вот это воспитание воли идет уже. Вот эти 2 недели заставить себя ходить, это воспитывается уже мужик. Так вот, собственно говоря, ушел и слава богу, вспомните Огни и Барто. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота и так далее. Вот это подростковый период. И слава богу, и чем больше они увлекаются, и даже если от этого пострадает учеба, на мой взгляд, догоря на огнем, наверстает потом. Догонит, когда станет нужно. Вы знаете, у нас получилось таким образом, что мы с женой через 8 лет после окончания школы поступили и учились на мехмате. Ну, считайте, вот кончилась школа, 6 лет медицинского института, потом 2 года работы врачей, и вдруг тебе надо браться за физику, математику, готовиться сдавать экзамены. Кошмар, все забыто напрочь. Вы знаете, мы взяли отпуск, и в течение отпуска повторили все, начиная с 6 класса. Меня что поразило? Весь объем знаний, который был получен с 6 по 9 класс, 6, 7, 8, 9 за 4 года, он был равен примерно тому, что было в 10 классе. И в принципе, говорит, все было тьфу. Вот я понял, что когда дети заканчивают школу там за 5 лет, нормально. По-настоящему говоря, нормально. Просто в школе столько времени уходит впустую, совершенно впустую. Один отвечает, балбес, тянет время до звонка. Все остальные сидят, слушают этого балбеса. Сколько времени теряется? Поэтому, в принципе говоря, я не помню фамилию учителя, к сожалению. Мне несколько раз и сам вспоминал. В городе Донецке был педагог, который разработал методику. По этой методике он вел историю, астрономию, физику, еще что-то, кучу предметов. Значит, он брал любой самый плохой класс. В марте месяце они заканчивали полностью весь учебный год. У него не было ни одного троечника к концу года. И очень небольшое количество людей, которые не кончили на пятерке. Те предметы, которые он преподавал. Однажды мальчишка один отказался учиться. Он пошел к нему домой, ну, частный дом. Парень залез за печку и сказал: «Не выйду, никуда не пойду, учиться не буду». Он ему сказал: «Слушай, давай договоримся. Ты приходишь на неделю в школу. Если ты через неделю не захочешь, я тебя больше никогда не приду». К концу года это было отлично. Он никогда не переходил к следующей теме, если самый последний ученик не знал ее на пятерку. Получается, вот сейчас внучка учится, уже бог знает сколько времени, выясняется, матушка начинает с ней беседовать, что она не понимает, а что от нее хотят. Она не знает. То есть они идут дальше, 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 а сзади все это накапливается. И вот по сути дела, если вот так по-настоящему учиться, то, я не знаю, можно за полгода проходить курс, а потом на каникулы, гуляй. А за это время можно, понимаете, в музеи ходить, читать, просто бегать, купаться и прочее. Будут вырастать крепкие и здоровые ребята, и знающие гораздо больше, и так далее. Поэтому вот главное, пока мы заставляем, толку не будет. Надо искать способы, как увлечь. Увлечь. Влечение.
Заключительную часть лекции беседы о православной семье клирика храма Ахтырской иконы Божьей Матери Сергия Посадского благочиния протоиерея Бориса Можаева слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
О преподобному Отцу нашему Сергию помолимся.
Дорогие наши слушатели, сегодня у нас встреча, которую я ждал очень давно, и передача, которую мы записывали к дате 200-летия Московской Духовной Академии в стенах Троице-Сергиевой Лавры, они получились бы неполными, если бы мы не поговорили еще об одном очень важном подразделении московских духовных школ, библиотеке Московской Духовной Академии. И сегодня любезно приняли меня у себя дома сотрудницы нашей библиотеки, старейшие ее сотрудницы Вера Сергеевна Афонина и Марья Сергеевна Коновалова, которые работают там давным-давно. Во всяком случае, я помню, что я был еще очень маленьким, а книжки уже они мне выдавали. Для начала я передаю микрофон Вере Сергеевне. Хотелось бы нашим слушателям прежде всего рассказать, как вы попали на работу в библиотеку Московской Духовной Академии, что это было за время, какие люди окружали тогда нас и с чем все это было связано.
Мы учились на специальной школе Сергия Посада, которая находилась против Троицы Сергиевой Лавры. Вот в каком-то году, 50-51 или 52-м, к нам в школу пришли преподаватели и сказали: «Одевайтесь, сейчас мы вас поведем в Лавру». Ну, мы давно знали, что Лавра должна быть открыта скоро. Весь наш класс, 3-й или 4-й А, повели в Лавру. В 51-м году по указу Сталина в 24 часа нужно было освободить здание, в котором находился педагогический институт. Наш класс привели туда. Когда мы вошли в здание теперешней библиотеки, мы увидели груды растрёпанных книг, тетрадей, всякого хлама, который не успели еще увезти. Наверху на лестнице стоял портрет Сталина во весь рост. Нам, верующим девочкам, все это было очень интересно. Мы бегали по этим нижним залам, нас поставили в линеечку, и мы быстро передавали друг другу весь этот хлам, и так мы освобождали эту библиотеку. И вот это, где сейчас читальные залы, все это вот это. Ну, что значит судьба Божия? Через 20 лет мы пришли в эту библиотеку, на это место, чтобы потрудиться еще 40 лет здесь. 40 лет трудились. Нас пригласил в библиотеку заведующий отец Владимир в 1973 году. У него заместитель была Елена Львовна. В это время в библиотеке проводилась работа, каталог составлялся в библиотеке при отце Владимире. Отец Владимир руководил библиотекой 11 лет. При нем был старший консультант Владимир Македонович Волков.
Наши радиослушатели знают Ирину Владимировну, да, несколько передач прозвучало с ее участием. А Елену Львовну Майданович тоже знают, потому что она работает с Владыкой Антонием, с его архивом.
Она была заместителем отца Владимира. как раз мы пришли, они работали над составлением каталога, потому что каталога не было составлено.
А вообще-то в библиотеке были какие-то фонды?
Да, конечно. А как же? Да, залы были, как же, да. Как говорится, как такового каталога не было, но книги просто по номерам стояли. И там руководил все-таки был Вадим Македонович.
То есть, по сути, библиотека работала и в то время, когда Академии не принадлежала Лавре, да?
Там очень давно это все фонд собирался, с 48-го года, раньше даже.
Ну, я знаю, что большая часть коллекции академической библиотеки была, допустим, вот в храме Климента Папы Римского в Москве.
Потом ее уже отец Феофилакт уже договорился, стали уже ее сюда привозить много. Но в очень плохом состоянии, в очень плохом.
А вот эти годы, 50-е, вы сказали, уже была налажена учебная деятельность в академии? Или еще семинаристы не были?
Ничего не было. Еще не передали академию. Но самое главное, нужно было вот освободить здание от этого хлама. Потому что 24 часа, иначе все. Там конец всем. Вы, когда мы пришли, значит, все залы были распределены по систематизации книг. И очень было удобно. Потому что первый зал вот, – священное писание и богословие. Второй зал – история и искусство. Третий – там философия. И в каждый зал назначался сотрудник. Меня как раз назначили в помощь, там была Семикина. Я сначала у нее немножко поучилась. Как все делать, как находить. Все нужно было изучать это самим. Особенно вот эти догматические науки. Помогали все вот. И преподаватели, отец Владимир. Отец Владимир у нас был 11 лет. При нем старший сотрудник Владимир Македонович Волков. И в каждом зале свой сотрудник. Мне сначала, когда я пришла, Елена Львовна уезжала за границу. И нужно было в иностранный зал. И она иностранным залом заведовала разные там. Указатель составил даже очень хороший. Сейчас он исчез, я его не могу даже найти. Вот, и пока меня туда назначили, вместо нее. Вместо нее я поработала. Сейчас людям очень трудно понять, как, с каким трудом добывались тогда книги. Ну, к жертве. Потом с рук очень много приносили, потому что хотели тоже отделаться, может, некоторые книги. Потом два коллектора у нас было, это отец Феофилакт уже все выхлопотал. ГБЛ уже стали отдавать нам книги. Мы пришли при Владыке Владимире. Это такое время было там. Счастливое, прекрасное. Владыка Владимир, он все время, он приходил к нам в библиотеку, на собрание, приходил с гостями к нам, мы так ждали, видя, ну, Владыка Владимир пришел, мы бегом к нему, слушали проповедь, все время бегать ходили, все время часто очень служил. Потом окна были открыты там, мы все время ляжем вот так на пол и слушаем там лекции его. Ой, такое счастливое время было. Перепечатывали все, да, брали все. Искали его стихи. Мама его тоже все время тут в церкви ходила. Такая хорошая, что мы с мамой познакомились. Феодосия. После отца Владимира был назначен заведующим библиотекой игумен Филипп Сецуренко. Это 83-84 год. Он у нас был год только. Он сам говорил, я тут ничего не разбираюсь, я плохо знаю, вы мне помогайте. А с 84-го уже заведующей библиотекой пришел игумен Феофилакт Моисеев. Вот сейчас, который у нас в Москве, Дмитровский. Он окончил академию, до этого работал научным сотрудником Государственного архива Московской области, был сотрудником издательского отдела Московской патриархии. Их там несколько у нас было, этих сотрудников, которые были. Всегда уже их боишься, думаешь, они, наверное, такие ученые, с ними попадешься куда-нибудь в просак. Вот он, книжный, начитанный, с большой энергией, принялся за отделы библиотеки. Библиотеку ЦАК влил в фонд, была отдельная библиотека ЦАК, он влил ее в МДА к нам, чтобы одна библиотека была. Взялся за проверку книг, потому что много должников было, очень все держали, долго очень нет, три книги. В епархии пришлось много писать, чтобы люди возвращали, даже владыкам писали, чтобы они подействовали на священников, заочников. Заочникам тоже надо что-то было делать, как они будут. Книг нет, да? А им сдают сочинение. Возили, да, давали под росписью. Ходили к владыке, вот к владыке и ректору, или там Александр потом был. Владыка Александр говорил, смотрите, там поменьше, чтобы не давать много. И они расписывались, хотя бы по одной, по две книжки им давали. Потом вот отец Феофилакт стал уже с ГБЛ связь держать и со всеми уже библиотеками. Там много гостей посещало нас разных. Встреча Патриарх Пимен тоже приходил к нам. Оставил, дай свой автограф в книге. отец Феофилак поставил все рукописные старопечатные книги от старинной прямо в шкафы за стекло, чтобы даже никто их не трогал. Все время при нем были выставки, разве не пропускались никакие юбилейные даты? Вот это и нам было интересно, чтобы собрать все, да? Много приходилось вот изучать нам. Вот посмотришь, вот сделаешь свою работу, сколько ты должна там выдать книг, да? Иногда до 100, до 200. Вот в один день утром придешь, утром делаешь эти заказы, даешь. Да, больше 100 книг. Вот у меня был первый зал, больше 100 книг. А дальше уже садишься, скорее давай учиться и учишься. Свои каталоги писали. И очень трудно было, вот это что мало книг, надо было распределить как-то. Сейчас таких проблем нет. А тогда были вот эти проблемы очень большие. Ребят придут, просят, говорят. Я говорю, ну как-нибудь уж там по-братски пишите.
А что в основном так пользовалось самым большим спросом? Сочинения святых отцов или же какие-то патрологические вещи? Что было самым, скажем, популярным?
Толкование. Толкование разные. На Новый Завет, на Ветхий Завет, догматическое богословие.
Я напомню нашим слушателям, что ведь в то время, о котором мы говорим, не было вообще никаких книг, не говоря о том, вот что сейчас Вера Сергеевна назвала. Это сейчас доступны любые толкования любых отцов, любая патрология, любая догматика, да.
Ну, был читальный зал, вот потом меня, когда уже меня в читальный зал перевели, там я уже тоже развернула девицу, потому что там старинные журналы, и сначала книги, которые издавались, печатались в журналах. Поэтому можно было как-то немножко дать людям. И журналы посмотреть. Сейчас читального зала этого нет. Где эти журналы? Я не могу даже представить, где они.
Какие журналы имеются в виду?
Старинные. Старинные. Богословские, да. Богословский вестник, там, при Киевской академии, при Петербургской академии. Где они находятся?
То есть академия раньше была подписана на эти издания, да?
Да, да.
Вообще, я знаю, что Императорская академия, она же на уровне университета считалась. У нас, наверное, были подписки и на основные и журналы, которые выходили вообще в России в то время.
Такая литература в этих журналах, да, были все. «Русский паломник». Потом вот эти при академиях, которые журналы выходили, при них были творения святых отцов выходили. Все можно было взять все-таки. Я не знаю, куда это. О теперешнем времени умолчу пока.
Работали в читальном зале. Очень много выписок, наверное, делали, да? Ребята работали и с конспектами.
Да, да, конечно. Отец Вадим Смирнов год как-то тоже незаметно так у нас был. Потом у нас был с 89-го, 95-го, оказывается, так много. Игумен Иеремия. Но о нем мы молчим. Потом пришел отец Сева вот, к нам, Фарющенко тоже, бедняжка. На своем горбу таскал книги из Москвы. Так что надо откуда-то книги доставать. И он сам покупал, привозил сюда.
А вообще как делалось оформление заказов? Вот те книги, которые были необходимы в библиотеке, это согласовывались с ректором или с директором библиотеки? Фонды какие составлялись? Как это устраивалось все?
Заведующий. Он просматривал, вот, какие книги вышли, что надо взять. Все это заведующий делал. А потом делали такие вот журналы небольшие, где писали, какие книги взяты. За месяц, например, за один, за другой.
А академия выделяла уже средства, да?
Я думаю, что академия, конечно. Или библиотека, я не знаю.
Но много поступало книг в библиотеку? И когда больше всего?
Больше всего, вот когда при отце Феофилакте. У него было два коллектора. ГБЛ, частные лица. Частные лица вот приносили. Диченко тогда, вот здесь, помню, книги приносили. Он все покупал. Хоть и дорого, это страшно было. Сейчас как-то люди не поймут, что это значит книг выписать сколько-то, да? Или найти книги. Сейчас, пожалуйста, иди покупай сколько хочешь.
Ну, я знаю, что вот из воспоминаний, кстати, я брал в библиотеке Академии Сергея Волкова. Он говорил, что в Сергиевом Посаде были очень большие частные библиотеки. В частности, у священников многих, у преподавателей нашей Академии. Они потом вошли в состав академической библиотеки. Что-то об этом известно?
Нет, об этом я ничего не смогу сказать. Просто частные лица приносили. Отец Матфей вот сдал около 2000 экземпляров книг. Владимир Македонович сколько дал? Ну, очень мало. Я думаю, Владимир Македонович даст много. С утра приходишь и смотришь, сколько у тебя заказов. Значит, Елена Львовна распределит по залам. Очень интересно так было. Прям идешь как на праздник никакой. Смотришь в 9 часов, да. Ну, старались пораньше прийти. Придешь, смотришь, ну, 100 заказов. Разберешь их по отделам и начинаешь бегать. Особенно это хорошо, это отец Феофилакт нас завел. Говорит, обязательно должны быть у вас и на столе у вас заказывал. У нас было очень хорошо, потому что у нас книги стоят, а на столе стоят заказы, которые мы дали. Так что у нас, как сказать, мы видим весь наш фонд. Нигде не надо бегать, ни в читальный зал, ни в монументный отдел, как раньше мы бегали. Все посмотришь, может, там кто взял, может, там кто взял. Здесь все было на столе у нас, на столе и на полках. Каталог, вот они когда начали, уже до нас, почти у них было уже сделано. Потом все время продолжался. И вот до сих пор. Да. Марья Сергеевна еще сидит сейчас тоже на нем. Вообще очень интересная была такая работа. Потом приходят какие-то батюшки-заочники, приезжают. Мы оттуда, там мы оттуда, помогите нам. Все говорит, Вера Сергеевна, ну помогите, что делать? Вот два сочинения мне нужно написать. Как-нибудь найдите какие-нибудь книги, что можно, дайте нам. Ну и смотришь, что можно дать, что нельзя. И потом все это на лифт и вниз. Читальный зал у нас, Анна Павловна там такая была хорошая матушка. Все с ней мы тоже советовались, если что. Ну так старались на месяц дать, да, чтобы после обязательно вернуть. Некоторые скажут, батюшки, говорят, мы будем день и ночь сидеть здесь, будем писать. И придут, скажут, ой, мы написали вот два сочинения, еще вот третий нам еще. И третьим находишь. Сидели ночами тоже, там смотришь в читальном зале. Я уж уходила, там в 9 или в 10 часов ухожу, смотрю, батюшки-заочники сидят. Эти там мальчики тоже сидят. Какое-то время до 9, какое-то до 10 даже сделали. Они там ночью могли сидеть. И ночами сидели, только спросят, мы можем здесь сидеть? Я говорю, сидите, конечно.
Вы слушали беседу с Верой Сергеевной Афониной, старейшей сотрудницей библиотеки Московской Духовной Академии. Эта запись была сделана более 10 лет тому назад. Подошел к концу 828-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.